Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Мы продолжаем наш цикл передач «Ветхий Завет». В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили о непростом, сложном и витиеватом пути евреев к монотеизму. Дмитрий Борисович?
Да. Вот вкратце я повторю свой основной тезис, который у нас прозвучал на прошлой нашей, так сказать, беседе. Мы говорили о том, что если мы возьмем библейские тексты, Священное Писание, мы увидим вот очень длинный путь древнего еврейского народа. И смысл этого пути состоит в том, что они двигаются и, так сказать, они воспринимают божественное откровение, чтобы затем послужить целям Господа и передать это откровение всем народам. Вот для этого они избраны. И вот Библия очень ярко и четко показывает, что этот путь действительно, Анна Дмитриевна, он был непростым. Потому что вот мы, так сказать, сказали, да, вот эту главную мысль, что в основе вот этого откровения, которое они приняли, лежит вот эта концепция этического монотеизма. То есть понятие о едином Боге, сотворившем мир, и отсюда следует определенная этика, определенное взаимоотношение с ближним. Вот, этический монотеизм – это то, что находится в самой сердцевине того откровения, которое они приняли. И Библия очень ярко показывает, что еврейский народ стал народом, который действительно проникнут этой идеей, которая действительно несет этот самый монотеизм только в VI веке до нашей эры, только в плену и в послепленный период. А до того периода, когда у них еще была государственность, вот с X там, по VII век у них было царство, вот какой-то небольшой период, в этот период евреи, в общем, по сути дела, они мало чем отличаются от окружающих их народов. То есть, по сути дела, они исповедуют такой политеизм, практикуют многобожие, поклонение, так сказать, множеству богов, в том числе и Богу Израиля. Да? То есть, они не видят в этом никакой проблемы. И носители, так сказать, вот этого этического монотеизма, они находятся в меньшинстве. Вот эти пророки, голос которых мы слышим со страниц Библии, они находятся в меньшинстве, они убеждают, они борются, они сражаются. И вот это, и, собственно, эти пророки, они побеждают только в плену. И вот эта вот история, так сказать, этих царств, история вот этих странствий, история, вот эта духовная история древнего еврейского народа, это история борьбы за вот этот самый монотеизм и его победы. То есть, когда постепенно, шаг за шагом, так сказать, евреи все глубже, ну, так сказать, воспринимали это божественное откровение. Причем воспринимали его, что важно, через, порой даже не через какие-то увещевания, а через очень большие утраты, через очень большие скорби. И только вернувшись из плена, они становятся, собственно, народом, который действительно исповедует по-серьезному, действительно предан Господу, и именно в этот период складывается, так сказать, большинство книг Ветхого Завета. Они приобретают современную форму, и вот эти книжники, уже исходя из вот этой вот обретенной, так сказать, монотеистической идеи, они переосмысляют свою прежнюю историю на базе древних хроник и выносят ей, ну, как сказать, некие оценки. Они рассматривают вот эту историю промысла, который вел их к победе вот этой идеи единого Бога. Вот. Таким образом, вот такой маленький вывод, да, что эта история божественного откровения, которое воспринималось в очень непростой, так сказать, духовной борьбе. И об этом мы будем говорить, так сказать, постоянно, потому что те личности, те персонажи Библии, которые, о жизни которых мы будем говорить, они как раз и являлись вот этими носителями монотеистической идеи, которые порой не имели понимания со стороны окружающих. Вот. А сейчас мы начнем уже, собственно, разговор о Священном Писании. И мы возьмем самую первую книгу Бытия. Это первая книга, значит, Пятикнижия, с которой начинается Ветхий Завет. И вот, смотрите, сначала два слова о структуре этой книги. Книга Бытия, ну, то есть в ней вот, можно выделить 50 глав. Вот современное разделение на главы, вот оно, 50 глав.
Дмитрий Борисович, вы говорите «современное разделение». Да. Раньше как-то по-другому делили эту книгу?
Ну, дело в том, что когда мы открываем Ветхий Завет и Новый Завет, в том числе и Новый Завет, мы видим разделение на главы. Там, например, Евангелие от Матфея состоит из 28 глав. Но следует учитывать, что это разделение, оно появляется там только в XVI веке, потому что, собственно, в древности и вот в рукописной традиции до XVI века, естественно, никакого разделения на главы не было. И мало того, там не было не только разделения на главы, но там не было разделения на параграфы и даже на слова. Потому что текст писался сплошным, без разделения на слова и без знаков препинания, как в древнегреческом, так и в древнееврейском языке. И поэтому, если вы возьмете, так сказать, древние рукописи, будь то старославянские рукописи там, до, знаете, до Петровского времени, или древнееврейские рукописи, их читать будет не так-то просто, потому что это требует особого навыка распознавания грамматических форм, распознавания текста. Вот. Ну вот, то есть, видите, а потом, когда возникает книгопечатание, и действительно, так сказать, появляются наши уже печатные издания, издатели уже, так сказать, делают вот эту удобную для восприятия разбивку текста, вот, которой мы, собственно, и пользуемся. И книга «Бытия», вот в ней вот эти издатели выделили 50, так сказать, глав по размеру, по смыслу, так сказать. И это то, к чему все привыкли. Все мы это видим в наших изданиях Священного Писания. И вот смотрите, как построена книга Бытия. Очень интересно. Большая часть этой книги посвящена истории одной семьи. Это Авраам и его потомки, Авраам, Исаак, Иаков. Ну, это, об этом идет речь с 12 по 50 главу. То есть практически... Сколько? 38 глав. Большая часть книги «Бытия» – это история вот этой одной семьи. И это история, конечно, о том, как Бог заключил завет с Авраамом, и как, так сказать, он воспитывал Авраама, как он шел к этому. То есть духовный путь, который прошли эти люди, вот об этом говорит, значит, вот эта история. И, собственно, дальше от него возникает избранный народ, который воспринимает эту веру Авраама, является наследником этого завета. Поэтому фигура Авраама здесь, конечно, имеет ключевой характер. Но первые 11 глав, они не говорят об избранном народе. Они говорят о том, что было до Авраама. И предметом вот этих первых 11 глав является все человечество. Они имеют общечеловеческий характер. И те вопросы, на которые отвечают эти главы, они волнуют, в общем, каждого человека. И поэтому для нашей церкви, для нашей православной традиции, конечно, мы понимаем, Авраам – это очень важная фигура. Но, естественно, первые главы книги Бытия, они для нас несопоставимо более важны, чем повествование даже. Вот. Это видно просто из того факта, что в катехизации, в обучении вере мы используем какие главы книги Бытия. Конечно, первые три главы в особенности, где говорится о творении мира, о грехопадении, значит, да? Вот. Итак, вот сейчас мы к этим первым главам книги «Бытия», они все очень хорошо известны, мы часто очень к ним обращаемся, и поэтому мы постараемся сейчас о них сказать, с высоты птичьего полета. А уже, собственно, более подробно мы, конечно, будем говорить дальше про Авраама и про его, про его жизненный путь, про его личность. И это материал, с которым мы имеем гораздо реже, соприкасаемся, и поэтому вот этому мы будем уделять гораздо больше внимания. Но первые главы книги «Бытия» все равно мы должны затронуть, хотя бы очень-очень вкратце. Итак, о чем говорят вот эти первые главы, первые 11 глав, которые посвящены судьбе всего человечества? Значит, первые три главы, они открываются книгой, главой о творении мира. Дальше идет рассказ о сотворении человека, разделении мужского и женского, то есть Адам и Ева. И идет повествование о грехопадении, о том, как первые люди были изгнаны из рая. Дальше, 4-5 главы, это там говорится о потомках Адама и о том, как люди в роде человеческом умножается грех, как Каин убивает Авеля, и как постепенно человечество деградирует и сокращается его продолжительность жизни, и постепенно оно утрачивает это божественное откровение. И заканчивается вот этот процесс каким-то очень таинственным эпизодом, который нам до конца не ясен. Это эпизод, который связан с тем, что некие сыны Божьи вступают, в брачные отношения с дочерьми человеческими, и у них от этих отношений рождаются исполины, которые ведут себя нечестиво. И толкователи, предлагают множество версий, но я единственное, что хочу сказать, что этот текст все-таки он таинственен. И есть какие-то границы нашего понимания, которые мы здесь не можем перейти. Все это будут только наши версии. Но автор Библии явно рассматривает это как некую вершину нечестия, и вследствие этого Господь посылает на землю потоп, в ходе которого, вот это грешное и падшее человечество, оно погибает, но спасается Ной. И, с 6 по 10 главу идет рассказ про Ноя, как он получил откровение, как он строил ковчег, как он плавал, как пришел потоп, и он плыл в этом ковчеге, и как затем, после потопа, на горе Арарат, Господь восстанавливает с Ноем завет, Ной приносит жертвы, а Бог дает знамение, этого завета, радугу о том, что потопа больше не будет. И дальше Библия говорит о том, о потомках Ноя. Сим, Хам и Афет, как они, разделяются, их потомки. И завершается эта история повествованием о Вавилонской башне, о том, что потомки Ноя в долине Синаар, это Месопотамия, они строят башню до неба, и Господь, Он лишает их взаимопонимания. И потомки Ноя, они, не могут эту башню достроить, и они расходятся по лицу земли. И от них происходят уже все народы. То есть тут говорится о разделении человечества на языки, на народы, и о том, что эти народы дальше двигаются своим путем, и постепенно, шаг за шагом, человечество все равно уходит от этого божественного откровения. Почему? Бог дали и избирает Авраама. Вот такое маленькое введение. Так вот, я бы хотел здесь сделать акцент на нескольких очень важных идеях, которые присутствуют в этих первых главах. Первая мысль, конечно, это рассказ о творении мира, который нам всем хорошо знаком, как Бог сотворил мир за 6 дней, и в 6-й день был сотворен человек. И для нас здесь важна именно тот сам, важен сам образ, сама метафора, ключевая такая метафора, которую использует автор Библии для описания творения мира и взаимоотношений Бога, мира и человечества. Вот помните, как там описано, как творит Бог мир? Он мир творит через слово, да? Творит мир словом. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И сказал Бог, значит, да произведет земля зелень травную, и произвела земля зелень травную. И сказал Бог, да произведет вода, и вода производит». То есть Бог говорит, и оно становится. И, конечно же, эта метафора, это текст ненаучный. Не надо в нем искать ответы на те вопросы, на которые этот текст изначально и не должен отвечать. Этот текст говорит прежде всего о смыслах, об отношениях Бога и мира. Причем эта метафора, она невероятно глубока. Давайте постараемся ее понять. Потому что это ключевая метафора вот этого монотеистического, этического, так сказать, монотеизма, монотеистического взгляда на мир. Ключевая метафора. Что Бог творит мир словом. Что означает этот образ? Где и в каких областях жизни мы видели такого рода отношения, где кто-то что-то говорит, и оно становится. Вот обратите внимание, да? То есть Бог сказал, да произведет земля зелень травную. А земля не сказала Богу, нет, не хочу зелень травную производить. Например, хочу душу живую производить. Земля не стала сопротивляться, она не стала, значит, каким-то образом предъявлять какие-то претензии Богу, она взяла и выполнила то, что ей сказал Творец. Где, в каких областях жизни мы видим такого рода отношения? Мне кажется, повсеместно. Это отношение присутствует везде, где есть руководитель и есть подчиненные. Это мы видим в любой организации. Мы это видим, во-первых, конечно же, в семье, где родители говорят, а дети делают. Да? Ну, пока они маленькие, они должны быть послушны. И вот родители говорят им, что делать, что не делать, дети проявляет послушание. Мы это видим даже в армии, понимаете. Мы это видим, ну и прежде всего, Анна Дмитриевна, мы это видим в государстве, где, и, конечно же, Библия, она использует образ Бога, который творит мир словом, она его заимствует из опыта древних монархий. То есть Бог, как здесь изображается Бог в этом тексте, описывающим творение мира? Бог – это царь мира, это царь, который повелевает, и оно становится. Он говорит, и слово его сразу воплощается. Царь, обладающий неограниченной властью над миром, над творением, и творение абсолютно послушно воле Творца. Вот, понимаете, это первое, первоначальное, так сказать, такое заявление, тезис монотеизма о том, что есть единый Бог, Творец мира, и Бог обладает высшей властью, неограниченной властью над всеми процессами, которые в мире происходят. Это первая мысль, которая здесь заложена. Причем, обратите внимание, конечно, можно было бы описать это творение мира каким-то другим способом. Значит, можно было бы сказать, что Бог, например, как языческие религии описывали творение мира. Они описывали, творение мира – это результат брачных отношений Бога, богов со своими женами. Вот как у древних греков. Мир – это результат брака неба и земли. Но нет же, Библия категорически отвергает такой образ мысли. Можно было бы описывать, как, так сказать, например, горшечник, который лепит глину, скульптор, который высекает скульптуру, пахарь, который засеивает поле. Но Библия не случайно использует образ царя, который дает повеление. Почему так? Почему не горшечник? Почему не что-то иное? Это очень глубокая вещь на самом деле. Потому что, Анна Дмитриевна, горшечник, когда он месит глину, он тратит силы. Глина сопротивляется. Земля, которую пашет земледелец, она сопротивляется, и он тратит силы. И Библия здесь показывает, что сила Творца, она не становится меньше от того, что он повелел, и оно стало. Не царское это дело месить глину. Бог действует как царь, и он есть полнота бытия, и его сила не иссякает от того, что мир сотворен. И дальше этот процесс, самое важное, наверное, этот процесс творения мира, это процесс не стихийный, как в языческой мифологии, где боги размножаются, понимаете, повинуясь повелению, так сказать, природы там и прочего. Это не стихийный процесс. Бог знает, что он делает. Это процесс целенаправленный. То есть то, что Бог произносит это слово, это значит, что у него есть, он помыслил об этом мире, и это значит, что у него есть замысел. Вот это ключевая вещь, Анна Дмитриевна, для нашего дальнейшего разговора. Это значит очень простую мысль. Это значит, что у мира в целом, вот что значит Бог сотворил мир? Это значит, что у мира в целом есть некий высший божественный смысл. Это значит, что в основе тех процессов, которые в мире разворачиваются, лежит некий божественный замысел. И, следовательно, все это не случайно, но в этом есть промысел. Вот это главный тезис книги «Бытия», что мир имеет смысл, что события мира, они, так сказать, в них разворачивается божественный замысел. И если мы это спроецируем на нашу человеческую жизнь, на события нашей человеческой, личной жизни, что это значит? Это значит, что наша жизнь человеческая тоже имеет смысл. Мы ее приняли от Бога, мы его творение, мы его чадо. Бог нам дает жизнь, и это значит, что в нашей жизни тоже есть смысл. И то, что в нашей жизни происходит, радости и печали, потери, обретение, наш жизненный путь. Если мы посмотрим на него глазами веры, вот мы увидим, что он не случайен. Мы не случайно встречаем на своем жизненном пути тех или иных людей. Мы не случайно испытываем опыт утраты, радости, любви и прочего-прочего, потому что в этом всем, так сказать, заложен некий высший божественный смысл, познать который мы призваны, познать и воплотить который мы призваны. Вот понимаете, и вот эта первая глава книги «Бытия», она как раз вводит центральный тезис, центральную метафору вот этого этического монотеизма, которая говорит, что мир сотворен Богом, и это значит, что все находится в его власти, и в мире содержится некий высший божественный смысл, который мы, люди, как разумные существа, призваны постичь и воплотить его в своей жизни. И когда мы его постигаем, как это называется? Когда мы пытаемся постичь этот смысл жизни, пытаемся постичь этот смысл бытия, и мы его постигаем, это называется божественное откровение. Когда Бог через обстоятельства самой жизни, через священные тексты, через речь пророков, он стучится человеку, он обращается к человеку, направляя его жизнь к каким-то таинственным целям, которые он в жизни человеческой положил. Вот это первая глава книги «Бытия». То есть это первая глава книги «Бытия», которая говорит о том, что есть мир, в чем состоит отношение Бога и мира, и что есть мир в божественном замысле, мир и человек. Я думаю, на следующей нашей беседе мы тоже также кратко и обзорно скажем о том, на какие вопросы отвечают последующие главы.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Santi Maria, Mater Ecclesiae, Santi Pio Zeo.